Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», его отдел «Письма», страница 729, письмо 34.
Весь мир создан только для того, чтобы заповедовать к этому, а не к этой. В этом различие между Захаром и Нуквой. Вследствие того, что они противоположны. И мы не понимаем этой противоположности. То, что есть в Захаре, как его природа, в Нукве может находиться только в намерении, которое дается с помощью усилий. То, что в дающем Зеерампине в Творце является его природой, отдача, в Нукве это может происходить только с помощью намерения. И только когда намерение правильное, отдача в Нукве выражается в том, что она получает, и чем можно больше. Получается, что кли, которое мы должны развить, находится выше желания. Это намерение. И поэтому мы не понимаем, как можно производить расчеты в нем. Сказано, что люди, приходящие в науку Каббала, видят через какое-то время перед собой гору, царя, на вершине которой стоит чертог царя, и они должны прийти к нему. И чем больше они продвигаются, у них есть более сильные отталкивания, запутанность. И в этом мнение Торы отлично от мнения обывателей. Тот, кто продвигается с помощью эгоизма, он все время прибавляет силы, знания, уверенность, понимание. Есть у него все более сильная поддержка, он более связан с группой, распространением, с учебой, с самим собой, в восприятии этого пути. А все те, кто на самом деле собирается подняться на гору царя, они должны быть все время дальше от уровня земли, и у них каждый раз все большая запутанность и отсутствие понимания. И они должны принять все эти отторжения как поддерживающие как раз. И все это необходимо для того, чтобы выстроить их нукву, чтобы она была подобна Захару. Когда с одной стороны все создано для того, чтобы достичь страха, но выстроить страх, для этого все время нужно брать пример от этого. Вот это наш Творец. Весь мир создан для того, чтобы заповедать этой. И здесь совсем непростая проблема для тех, кто хочет на самом деле продвинуться, что это не идет по нашему пониманию, а как раз в очень большом принижении себя по отношению к условиям, которые Творец человеку предъявил, и только в этом можно продвигаться. Поэтому, с одной стороны, есть стражи и охранники, каждый раз все более сильные, более страшные, которые с большей силой отбрасывают человека от того, к чему он должен прийти, потому что каждый раз, когда мы достигаем какого-то изменения в нас, мы начинаем понимать это изменение, и это понимание портит нам кли, поскольку кли — это полностью вера выше знания. И понимание перечеркивает его для того, чтобы помочь нам не находиться в знании, но продвигаться дальше в вере выше знания, и тогда отбрасывают нас. И мы снова начинаем с нуля. И каждый раз достигаем все большей высоты, то есть каждый раз мы способны уступить больше. Конечно же, это происходит с помощью света, возвращающего к источнику, и каждый раз в совершенно другом виде. Пока человек не приходит к состоянию, когда нет у него ничего. Весь он выше своего желания получать, когда находится в состоянии самопожертвования, и тогда он достигает состояния, когда нуква, в ее внешнем виде подобна природе, внутренней сути Захара. И тогда происходит зивук, соединение между Захаром и нуквой, которая облачается на него извне. Я не знаю, как можно еще здесь объяснить. Вопросы? Нет вопросов? Я понимаю, что их нет. Он здесь затрагивает точку, даже тот пример, который я привел с царем. Я не знаю, кому это он написал. Написано ученикам, но... Это достаточно глубоко, и обращение здесь совершенно непросто. Малхут называется Алаха от слова Алиха, продвижение. Продвижение к горе царя, продвижение к горе святости. И все продвижение заключается в принижении себя, чтобы принять на себя форму дающего. Когда, если я готов на все, что уготовано с его стороны, когда отменяю себя, тогда я готов на какое-то облачение, одно из самых внешних его. И тогда это воздействие приходит от него в виде окружающего и строит меня. Это называется, что нуква каждый день становится девственной, и Захар выстраивает из нее кли, форма дающего, выстраивать желание, намерение из человека.
Из Хулонской группы спрашивают, то, что Творец ждет нас, означает ли он, что он ждет правильной молитвы с нашей стороны?
Это не означает, что ждет. Высший свет находится в абсолютном покое. Это в точности как в законах физики. Если есть у тебя постоянная скорость, то называется, что ты находишься в покое. Свет не может остановиться. Скажем, по законам физики, свет не может остановиться. Такого не бывает. Или же он открыт или скрыт, но его природа всегда постоянна. У него это 300 тысяч километров в секунду. Это постоянно. В зависимости только в каком веществе он распространяется. Ведь мы его раскрываем с помощью вещества. Мера соответствия вещества и определяет скорость света, где он будет находиться. Поскольку не сам свет распространяется, мы видим реакцию на него. Для нас это свет. То, что какое-то явление все время находится в своем постоянном действии, называется у нас по отношению к нам молчанием. Молчание, угасание, остановка. Это называется, что высший свет все время отдает. Но все время отдает, у него нет изменений в отдаче. Но все время является дающим. То есть, в зависимости от келим, каким образом они раскрывают отдачу. И если есть изменения в келим, в соответствии с этим и определяется скорость изменения, величина изменения. Со стороны света, конечно же, нет изменения, но его действие все время присутствует. То есть, сказать, что свет не действует, мы это так выражаем, что мы раскрываем себя по отношению к свету, что он действует, но по сути дела, это противоположно тому, что кажется нам, когда он все время действует. А мы всего лишь следствие. Мы являемся его действием. Да.
Эммануэль из Швейцарии, в продолжении того, что вы сказали об отталкивании, спрашивает. С того момента, как я вернулся из Израиля, я чувствую, что я падаю все хуже. И является ли это тем самым отталкиванием, о котором вы говорили?
То, что мы падаем, это хорошо. Вопрос, как мы можем встать? Человек должен сейчас пытаться проконтролировать подъем и падение и увидеть, насколько он сейчас находится в состоянии, которое отличается по качеству своему, когда качество сейчас, которое я раскрываю, оно выше, чем было раньше. Как маленький ребенок, он чувствует. Посмотри песни, которые они поют. Та-та-та-та-та-та-та, и все. Более развитый человек уже еще творчество более возвышенное, еще более развитый уже чувствует. У него возникает опера. Чувствует ли он качество всех этих понятий? Согласен ли он с тем, что продвижение выше его разума? Что продвижение заключается в том, что он увидит каждый раз все больше и больше помех, и что это во благо ему, и что это помогает ему подняться над его эгоизмом в вере и получить эти помехи внутри себя и согласиться с ними, не взрываться, что он не хочет этого, но понять, что все они приходят для того, чтобы дать ему возможность объединиться с помехой, соединиться с ней, не отталкивать ее, как мы всегда хочем проделать с помощью эгоизма, оттолкнув помеху. Нет, я соединяюсь с помехой. Она как раз не помеха, я люблю ее. И тогда, когда я соединяюсь с ней, я поднимаюсь над своим эгоизмом. Я должен поменять свою природу. И вопрос, теперь, когда я падаю после Конгресса, когда я понимаю больше иначе, так или иначе, могу ли я проверить себя в качественном виде по отношению к своему желанию получать и по отношению к помехам, которые приходят, по отношению к тому, чтобы находиться выше эгоизма, помех, в отрыве, где я могу найти, что я нахожусь в отрыве. Этот отрыв дает нам возможность приобрести новое восприятие, когда я начинаю видеть мир, буквально скажем, в новой программе, совершенно другой. Да.
Нас спрашивает Анвир из России. Почему возникает страх перед все большим раскрытием?
Страх перед все большим раскрытием находится в человеке, потому что человек не хочет продвигаться. Желание получать видеть, видит, что он не защищен тогда. Он не может защитить себя. Он словно не полностью открыт, и он не знает, что это, может быть, это нанесет ему вред. И тогда человек просто опускается в привычку. «А, я прихожу каждый день, слава Богу, уроки, я делаю всевозможные действия, еще немного текста, еще клип, еще что-то в блоге». Короче, жизнь идет, продвигается. Посмотри же, какие количества мы делаем. И это дает ему, как ребенку, как маленькому человеку, дает ему уверенность, что есть вокруг него организованное хорошо окружение. И тогда он чувствует себя уверенность, есть у него поддержка. Тогда как если продвигается в духовном пути, он каждый раз себя чувствует словно голым все более и более каждый раз. Голым, когда нет у него ни уверенности, нет никакой поддержки, никто его не поддерживает, и находится как в вакууме, и нет. Творца он может коснуться при условии, когда он чувствует себя совершенно оторванным от всего. Внутреннее ощущение такое, неважно, что у него есть. Может быть, огромное наследство, всевозможные вещи. Но в то время, когда он оторван от всего, это очень важное ощущение, очень главное, оно истинное. На самом деле он чувствует, что у него нет ничего. И с сегодняшнего на завтрашний день ему ничего не надо. Но это уровень бины. И тогда он начинает после этого приходить к связи с этим. Потому что начинает получать его форму на зод, на эту, на малхут его. Да.
В продолжение этого нас спрашивает Золтан из Словакии. Что вы имеете в виду под тем, чтобы потерять все?
Потерять все — это значит оторваться от всего, что есть у человека. Но это происходит с помощью высшего света. Это не то, чтобы человек сейчас и шел уж пошел и смог оторваться. Мы не можем оторваться. Это не в наших действиях, не в материальном. Говорится, что во внутреннем ощущении я прихожу к состоянию хасида, приверженца, когда нет у меня ничего. После этого начинается духовное. Зор решит первая часть, статья 3 света, 138 пункт.
Зор рассказывает о том, каким образом высший свет влияет на нас. И строит из нас, из всех наших качеств, кроме той плоти, на которую я вот так вот смотрю, кроме этой плоти, все наше внутреннее содержание, которое называется разумом и сердцем, каким образом он в конце концов из мыслей, из желаний, которые представляют меня, то есть человека, делает из них нечто подобное Творцу. Я не знаю, что он должен делать. Пока что мои желания и мысли заняты тем, что я вижу перед собой, для того, чтобы сделать лучше самому себе. Так работает мое эго, которое стоит за ними. Свет, который приходит во время чтения Зоара, не оставляет мне ничего из предыдущих мыслей и желаний, а постепенно начинает давать мне иные ценности. Пока что на том уровне и в том состоянии, в котором я нахожусь, а потом начинает отключать меня от текущей реальности, и все время дает такие изменения, что иногда я поднимаюсь над текущей реальностью, иногда я вхожу в нее еще глубже. И так, с помощью всяких таких изменений, он помогает мне быть независимым от этой действительности. Чтобы в конечном счете мне было неважно, нахожусь ли я в ней, или я полностью от нее отключен. Когда я могу использовать все эти формы только для одной цели. Даже чтобы дали мне царские сокровища, и даже если я буду нищим в лесу, не имеющим рубашки, мне это не важно. А завишу я от намерения, которое выше моего состояния, и согласен с этим, и хочу этого, надо всем, что может раскрыться в моих получающих килим, как в мыслях, так и в желаниях. И тогда, если я прихожу к состоянию, когда с помощью упражнений то, что называется работа Творца надо мной, работа Творца, я прихожу к такому состоянию, тогда я начинаю с этого момента и далее видеть, о чем говорит книга Зоар. Будем надеяться, что сейчас мы каждый день, каждую минуту будем входить в состояние, когда свет, который приходит к нам, сила, приходящая к нам, чтобы она начала нас таким образом изменять, поднимать нас над всеми желаниями и мыслями, чтобы я зависел от того отдающего, который воздействует на меня. Ну,
138. В начале всего вышла запись буквы Алиф, являющаяся началом и концом всех ступеней. И это запись решимов, в которой были записаны все ступени. И называется она «один», то есть «алиф» в численном значении «один». Это означает, что хотя она имеет много форм, поскольку включена во все ступени, все же называется только «один». То есть, что все ступени становятся в ней одним целым. Конечно же, буква «алиф» — это буква, от которой зависят все высшие и нижние. Потому что форма буквы «алиф» указывает на второе сокращение, то есть на подъем «малхут» вместо «бины». А новое окончание — это линия посередине буквы «алиф». Верхняя «юд» — это кетер и хохма, которые остались на ступени. Нижняя «юд» — это «бина» и «тиферет» и «малхут», которые вышли с этой ступени и упали на ступень, находящуюся под ней. И также это указывает на состояние гадлут, когда они снова поднялись на одну ступень с верхней юд с помощью средней линии буквы алиф. И тогда раскрылись от нее все мохин парцуфов абия. Вследствие первого сокращения нет никакой возможности раскрытия прямого света для высших зон, и тем более для наран праведников. Поэтому Зоар называет первое сокращение скрытым в ощущении настолько тонком, как отверстие игольного ушка. И это ощущение остается скрытым, подобно отверстию, образуемому в игольном ушке, когда неразличима форма этого отверстия. И это отверстие непригодно для раскрытия мохин, и эта запись решимо первого сокращения является свойством малхут высших абавыима, являющихся свойством гарбины. И запись формы буквы алиф, то есть второго сокращения, начинает раскрываться только в парцуфе зад бины, ишсут. Таким образом, форма буквы Алиф включена во все ступени мира Ацилут, потому что форма высшей Юд, предшествующая диагональной линии, указывает на высшие Абавыима мира Ацилут. А кончик высшей Юд — это Арих Ампин мира Ацилут. И в них еще светит первое сокращение. И они называются высшими водами. Прежде чем раскрывается диагональная линия буквы «Алиф», называемая «небосвод», то есть новое окончание, образованное вторым сокращением. А сама диагональная линия, являющаяся небосводом, оканчивающим парцуфы Абавыима и Арихампин, это парцуф Зад-Бины, называемый Ишсут. А нижняя «Ют» — это «Зон», слитые со сферот бина тиферет и малхот, упавшими со ступени ишсут, как в состоянии катнут, так и в гадлут. И поэтому от самого скрытого из всех скрытых, в начале нисхождения бесконечности с целью раскрытия, начал светить тонкий непостижимый свет и скрытый в ощущении настолько тонком, как отверстие игольного ушка. То есть в начале раскрытия свечения бесконечности он светил светом тонким, как отверстие игольного ушка, и это первое сокращение, которое Зон и миры Бия не могли получить через это отверстие вообще. И он не сходил до Малхут Парцуфа Высших Абавыима, расположенной в месте Хазе Арихампина, до тех пор, пока не распространилось это свечение к месту, в котором есть запись букв до Зад Бины, называемых Ишсут, и стоящих ниже Хазе Арихампина, в которых находится решимо букв, то есть Зон. Форма записи букв, которая вышла в начале всего, была форма буквы Алиф, то есть форма второго сокращения. И в нем начало и конец всех ступеней. Рош, начало, это высшая Юд буквы Алиф, означающая Парцуф и Арихампин, и высшие Абавиима, являющиеся Рош, началом всех ступеней, Сов, конец. Это нижняя Юд буквы Алиф, означающая Зон, которая является концом всех ступеней. И буква Алиф — это запись, решимо, в которой были записаны все ступени, то есть диагональная линия, являющаяся разделяющим небосводом с самим окончанием второго сокращения Парцуфом Ишсут. То есть этой записью разделяющего небосвода были записаны все ступени Парцуфов Зон и Бия. И называется она «Один». Ибо этот небосвод Ишсут делает все парцуфы Ацилута одним целым, так как в состоянии Гадлута он распространяется до окончания мира Ацилут и благодаря этому поднимается вместе с Зон в Рош Арихампина, и они становятся, и становятся там все парцуфы одним.
Кто-то о чем-то спрашивает?
Из группы Ришина спрашивает, какое действие помогает раскрыть это отверстие, которое как игольное ушко?
Игольное ушко — это не отверстие. Мы так говорим, но это не вход. Это готовность к работе. Это готовность принять все, что нисходит свыше. Так это. Игольное ушко, прежде всего, это сама игла. Почему? Это не потому, что там такая маленькая дырочка, а потому, что я готов как бы это сказать? Я готов ко всему, что Высший делает со мной. Потому что любое его воздействие на нас очень болезненные и противоположные нашему желанию насладиться. И поэтому я продвигаюсь очень медленно. И человек дает возможность Высшему Свету подействовать в той мере, в которой он готов, по крайней мере, в какой-то внешней форме, выйти из своей границы и присоединиться к остальным. Поэтому дана нам группа. Потому что если ты каким-то образом готов принять их, в этой форме Высший Свет действует. И тогда человек чувствует, что он в состоянии вытерпеть. И это отключение его от себя, которое он должен преодолевать, поднимает его. Простите, которое усиливается, ощущение, которое усиливается.
Нам поднимает его. Вопрос Надав из Рыховата. Можно ли объяснить, что такое точка единства, которую мы достигли? Как можно ее увеличить во время чтения Зоар?
Как это точка единства?
Точка единства, которую мы достигли.
Мы достигли? Я не знаю, о чем он говорит. Мы достигли. Мы таки достигли точки единства, скажем это так, которая уже скрылась, вышла из нашего ощущения. Мы находимся в состоянии, когда нам незачем думать и сожалеть о ней. Не надо пытаться удержать ее силой. где она там. Мы должны только немножко воодушевиться из прошлого. Но нам все-таки нам необходима некая основа, некая гарантия. Мы еще не в состоянии существовать в пустоте. Необходимо заботиться о новой точке. Точке объединения, точке соединения новой. Объединение означает не то, что мы обнимаемся и соединяемся. Объединение определяется тем, насколько я в состоянии отключиться от самого себя, прежде всего. Чтобы в моем объединении с остальными ничего не было от меня самого, иначе это не будет объединением даже на немного. Я не могу прийти к соединению с другими. Я. К соединению с другими. Соединение с другими может быть только в анти-я. Когда я из себя делаю противоположное. То есть, избавляюсь от всего, что есть у меня. В имуществе, в мозгу, в сердце. Во всем, что я знаю, во всем. Прежде всего, я отключаюсь от того, кто я. И тогда то, что остается, с помощью... Тогда на меня воздействует свет, возвращающий к источнику. И я прихожу к слиянию с такими же состояниями, которые... представляют ли мои товарищи. Если так, вместе мы раскрываем объединение между нами, когда мы вытащили точки в сердце из эго и с помощью света, возвращающего к источнику, превратили их в из Ахураем Денефеш Дегдуша и состояние обратного Святой Души в состоянии по ним, в прямое состояние, то тогда я становлюсь достойным присоединиться к этим Святым Душам, к этим праведникам, и тогда мы раскрываем свою связь с ними и готовы предать себя им, чтобы они воздействовали на нас. Потому что у нас с ними есть какой-то контакт. А до того момента нет. Нет никакого контакта. Они говорят с нами издалека. Тогда мы увидим, каким образом авторы книги Зоар, Рабаш, Бааль Сулам, каким образом они заботятся о нас. Занимаются нами.
Предисловие к учению десяти сферот, 782 страница, 46 пункт.
Он продолжает объяснять нам здесь, в общем-то, то, каким образом мы приобретаем скрытие. Потому что то, что он скрыт, он называется скрытым Творцом, Кель Мистатер, но на самом деле не он скрывается, а наш эгоизм скрывает его. Ведь мы противоположны друг другу, и между нами находится противоположная природа. Как же мы принимаем ту же самую форму, как и у Творца, чтобы, согласно закону уподобления по свойствам, прийти к Нему, раскрыть Его, раскрыть то, что Он находится в нас. Когда мы должны совершить здесь некие действия для раскрытия, и вот эти действия, мы сами их делаем или же Он их производит? Видимо, Мы делаем это совместно. Мы не способны сдвинуться без высшего света, который бы нас встряхнул. А высший свет, который нас встряхивает, требует от нас участия, которое называется свободным выбором. И в этом заключается вся наша работа. В этом самом участии. Когда же мы можем его задействовать? Нам говорят, что на это нет уже ограничения. А в чем мы можем задействовать его? Нам говорят, в правильной учебе, в правильной реализации. Теперь мы выясняем, что означает именно вот это правильное использование. То, что он говорит, что Тора может быть ядом смерти, эликсиром жизни, зависит лишь от того, как к ней подойти. То есть, если я собираюсь раскрыть злое начало и исправить его, то тогда у меня есть шансы преуспеть, и тогда Тора будет называться для меня эликсиром жизни. То есть, конечно же, я раскрываю смерть в себе, то есть мой эгоизм, и желаю исправить его, и таким образом его оживить. А если я изучаю, чтобы прийти к каким-то достижениям внутри своего эгоизма, скажем, больше знать, быть более великим, сильным, успешным, управлять побольше и так далее, то при помощи этого, при помощи этой учебы я увеличиваю собственный эгоизм, и в действительности у меня все получается. Но этот успех является противоположным Торе, и я даже не осознаю этого, и поэтому это и называется ядом смерти. Мы дошли до сих пор, и тогда он говорит, мы в 46-м пункте, и тогда он говорит, что у нас есть в нашем отношении к Торе скрытие лика, раскрытие лика, где скрытие делится на скрытие и скрытие внутри скрытия, а раскрытие делится на раскрытие управления вознаграждением и наказанием и раскрытием вечного управления. Все зависит от моих килим. Со стороны Творца нет никаких ограничений, он не скрывается, не раскрывается, ничего иного с ним не происходит. Но мои килим, они его скрывают, а если я ими правильно занимаюсь, то постепенно они исправляются, и согласно мере их исправления, они его и раскрывают. Но все это зависит лишь от меня, в отношении меня самого. Я сам их скрываю. И мы видим на себе, чувствуем в себе, что есть множество всяких явлений в мире, которые мы прежде не могли ощущать и впечатляться от них, а затем с течением времени мы нашли в этом какой-то вкус, это, скажем, может быть, какие-то особые виды пищи, к которым мы не были привычны, а быть может, что это какие-то произведения искусства, может быть, в науке. Есть какие-то вещи, которые я не воспринимал, а затем стал воспринимать. Не то, что их прежде не существовало, как бы в отношении меня их не существовало, но при помощи, скажем, чувственного или умственного развития, в понимании, в ощущении, которые я развил под воздействием окружения, когда окружение сказала мне о том, что это важно, потому что у меня самого важности этого не было. Мне прежде всего необходимо получить впечатление от окружения, что для них это является важным. И тогда по причине тщеславия, зависти, власти и так далее, я начинаю развивать в себе отношение к чему-то тому, к чему у меня не было важности. Но все говорят, что это важно, поэтому, то есть я впечатляюсь от этого постороннего хисарона, посторонней потребности, тогда начинаю относиться к какому-то явлению, что является важным, несмотря на то, что в моих глазах это не было важным, а только в их глазах, в глазах окружения. Но по причине зависти, страсти, тщеславия, я тоже начинаю относиться к этому с уважением, с важностью, с такой, с респектом. И тогда этого достаточно для того, чтобы начинать выходить из такого равнодушного отношения к какому-то явлению. Таким образом, я раскрываю к этому новый килим и выхожу из скрытия в отношении какого-то определенного явления. То же самое в отношении Торы и Творца. То есть, Все это просто, согласно этому простому правилу, в отношении всех являюсь эгоистом. Меня ничего не интересует, кроме того, что сейчас я чувствую внутри себя и понимаю. Если я желаю чего-то выше этого, я должен войти в какое-то окружение в соответствии с этим, которое уже начнет меня возбуждать каким-то более высоким вещам. Так мы работаем, поэтому все зависит лишь от исправления наших келим. И исправление моих келим в отношении какого-то явления, каким бы оно ни было, прежде всего оно существует во мне как несуществующее, это называется полным скрытием, тотальным. Затем, когда я начинаю раскрывать какое-то желание к этому, то скрытие становится все меньшим и меньшим, пока я не раскрываю. То есть, если это Творец, Творец имеет в виду не источник наслаждения, дай мне чего-то, а его отношение ко мне, его я хочу раскрыть. Да, потому что он хочет раскрыться в качестве доброго и творящего добро. Он хочет раскрыться как добрый и творящий добро. И тогда я не говорю о том, что я получаю от него, а о том, каким образом он ко мне относится. Для него является важным, чтобы я это раскрыл, что он является добрым. Он такой, как это назвать? Какое слово здесь может подойти? Он хочет, чтобы я бы думал о нем хорошо, ну как сказать, чтобы я раскрыл бы, что он является добрым. У него есть некая зависть такая. Не зависть, а как это назвать? Ну, подскажите мне слово. Потребность, понятно, но нечто более тонкое. Да. Его волнует то, чтобы я раскрыл то, что он является добрым. Что за слово? Я не понимаю этих слов вообще. Неважно. Пусть будет так. Почувствуйте только, о чем здесь говорится. О его добром отношении. Это то, что он желает, чтобы я почувствовал бы. Чтобы я впечатлился бы от этого. Чтобы я впечатлился от этого таким образом, что вот все. При помощи этого он меня покупает. И все. Поэтому говорится о двойном скрытии, об обычном скрытии, о вознаграждении и наказании, о вечном управлении в отношении хорошего отношения, которое я раскрываю в соответствии с собственными келим. Не то, что с его стороны что-то меняется. Когда я раскрываю лучшее отношение, я должен раскрыть, что и вот это лучшее отношение, оно прежде существовало, только я, злодей, его не ощущал. Я не понимал этого, но он относился ко мне хорошо. Так же и сейчас, когда он относится ко мне хорошо, хотя бы в чем-то, не во всем. Я уже из этого должен произвести расчет на другие вещи, где я чего-то хорошо не вижу, что в любом случае там что-то является хорошим, просто я вот, может быть, я виноват в этом, то, что я не раскрываю его в качестве доброго. 46-й пункт.
Сказано: «И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день: не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти? А я скрытием сокрою лик мой в этот день за все зло, которое он сделал, когда обратится к богам иным».
Смотрите, что он говорит человеку. Это называется двойным скрытием. Двойное скрытие является раскрытием, которое находится в сокрытии. А иначе это не называется скрытием. Каждое слово говорит о смысле этого состояния. То есть, кто может сказать, что находится в двойном скрытии? Тот, у кого уже было раскрытие. И поэтому он говорит: я нашел себя в этом дне, а не ночью. Что это должен быть свет, который светит и приводит ему к такому ощущению скрытия. И он понимает, от кого он скрыт, и почему он скрыт. Все это называется двойным скрытием. Смотрите, насколько этот уровень является непростым, это является постижением. Мы находимся в отрыве, мы ведь животные. Двойное скрытие — это... Он также связывает причину с тем, что он обратился к иным богам. То есть это уже просто праведник какой-то, ведь он оправдывает Творца, понимает причины собственного состояния, отрезает свое состояние, разрезает его на причины и следствия, на кусочки, на все. Так почему же это называется двойным скрытием? То есть скрытие, раскрытие, все это лишь в отношении чего? Мы говорим только в отношении доброго и творящего добро. Не то, что мне хорошо или плохо внутри, я себя так чувствую, а в отношении Творца, как это раскрывается мне. Мне важно, чтобы я раскрыл бы его в качестве доброго. Не то, что я почувствовал бы его в своем желании получать как доброго, а чтобы я раскрыл бы его в качестве доброго. Это большая разница. Чтобы я раскрыл бы его внутри себя как доброго, это... Понятно, Нив? Почему понятно? У меня, скажем, есть диабет, да, проблемы с сахаром. Ты приходишь ко мне и даешь мне конфетку. В отношении моего живота это будет хорошо? Хорошо. А в отношении твоего отношения ко мне? Плохо. Понятно, да? То есть есть две вещи. Зависит от того, где я определяю твое отношение ко мне. Если в отношении эгоизма, все сладко. А если в отношении самого отношения, то плохо. Горько. Поэтому находиться на уровне раскрытия, двойного скрытия, это означает чувствовать все ощущения, когда я нахожусь над своим желанием получать, я смотрю на него со стороны, и я говорю, что я нахожусь в служении иным богам с намерением ради себя, поэтому я себя чувствую в скрытии от Творца, и он скрыт. Он скрыл лик свой два раза. Настолько, что я чувствую в своем желании получать добро, а в желании отдавать, в намерении ради отдачи в моем, я чувствую зло. Поэтому это называется двойным скрытием. Понятно? Меньше, да? Ну да.
Почему он хорошо ощущает в желании получать?
Ну, здесь проблема и находится, ведь я обратился к иным богам.
Почему?
Себя чувствовал в своем желании получать зло. И тогда это уже не было бы двойным скрытием. Мы еще придем к этому. Так как я понимаю, мы говорим о том, что это самый далекий уровень, и очень далек от нас. Так в чем-то разница? Что я с этой разницей делаю?
Как прийти к этому?
К этому, ну, скажем, давайте начнем с этого хотя бы.
Ты уже большего хочешь. Если бы ты мог бы расшифровать это состояние, ты бы увидел, насколько сюда прийти уже... Вообще, это как раз то, что он и хочет сказать нам, как до этого достичь. А пока он проясняет эти точки, с помощью которых мы можем достичь цели. Итак, все это, во-первых, это все постоянно, имеется в виду не сами по себе, а во мне существующие внутри меня. То есть есть ощущение Творца как доброго, несущего добро. Не знаю, откуда оно исходит, мы пока не знаем. Есть ощущение, что я себя чувствую плохо, и от этого избавиться я не могу. Вместе с этим есть понимание, что я я порчу его хорошее ко мне отношение, и вместо этого ощущаю себя плохо. И если я смогу отменить весь этот механизм, отменить имеется в виду в некотором роде исправить, то, конечно же, я почувствую себя тоже хорошо. И здесь возникает много вопросов. Чувствовать себя хорошо является целью или не проклинать Творца является целью? Как мне это уложить друг с другом? И отсюда и далее возникает выяснение, для чего вообще у меня появляется такое ощущение, что мне с ним поделать, чем мне нужно заняться, своим плохим ощущением, пытаться его отменить, для чего, если я его сотру, то наоборот, у меня не будет возможности себя исправить. Именно через плохое отношение, хотя он и хороший, пока я себя хорошо почувствую, потому что он несет добро, чтобы его не проклинать, тогда я должен воспользоваться этим злом во благо. Но так замечательно, значит, то, что я сейчас чувствую себя плохо, это не зло, это ради меня, значит, сейчас уже мне хорошо, что же исправлять? Я уже исправил. Что?
Вот эта тема исправления, о котором мы постоянно говорим, я пытаюсь хотя бы чем-то ухватиться за это, и у меня не получается, может быть, потому что я ничего здесь не могу исправить. То есть, сколько я больше пробую, я лишь понимаю больше, насколько я не только ничего не исправляю, но я понимаю, насколько внутри я все больше и больше удален от какого-то, хоть от какого-то исправления.
Ты все больше и больше раскрываешь, кто ты такой. Очень хорошо, это и есть продвижение, это хасадим свыше.
Да, но вместе с этим я раскрываю, что у меня нет ни капли сил, чтобы изменить все это.
Но ведь это истина, это замечательно. Это и есть исправление. Это раскрытие о том, что ты не в состоянии ничего исправить, что ты полностью состоишь из зла и просто тряпка. Ну, чудесно. А что ты хотел? Ты хотел раскрыть, что ты герой?
Нет. Но я хотел...
Ну, так что? Ведь это уже раскрытие. То, что человек раскрывает истину, это раскрытие.
Так что же я делаю?
Это высший свет, который действует. И тогда человек себя так именно ощущает. За это нужно благодарить. Перед Рош ха-Шана, началом года, есть, как бы, человек говорит, я грешник, натворил то. Что говорит Баля Сулам? Что... Когда человек плохо себя чувствует, это значит подействовало на него святость дня. То есть именно из-за этого ощущается. Это и есть добавка света, когда ты иногда себя плохо чувствуешь. Это добавка света, которая на тебя влияет. Нужно тут же поцеловать эту палку.
И тогда нам необходимо... Вы когда-то говорили, что все, что мы ощущаем, объединение и отсутствие объединения, так нам необходимо идти немножко больше в отношении объединения, направлении группы. Тогда у меня возникает хорошее ощущение, но я не чувствую суть самого зла.
Ты, идя в группу, ты собираешься получить силы, раскрыть свое зло в более качественном проявлении. Прежде ты чувствовал себя плохо. Ты возлагал его на Творца, от Творца. Ты хотел от него избавиться. Ты обратился к группе. Ты получил в группе разум, понимание, что не нужно избавляться от зла, нужно превратить его в добро. А превратить его в добро, это значит изменить отношение, а не собственное ощущение. То есть мне вообще нужно работать не над этим, а над своим отношением к кому-то, кто якобы несет мне зло. Я должен здесь изменить свое намерение, я должен работать над этим. Вот. Я должен работать вот над этим прибором, который подсоединяет меня. Вот этим вот желтеньким закрашенное здесь. Над этим я должен работать, а нет ощущением хорошим или плохим внутри меня. Это вот ощущение изменится само собой. Только с помощью намерения. Если не с помощью намерения, значит, я нахожусь в эгоизме. Да.
Зло, которое я совершаю, не мое ощущение, а то самое зло, которое я совершаю, что происходит.
Что за зло такое, которое ты делаешь? Ну и что?
И?
Ну, сделал что-то, что-то украл, и... И теперь ты как адвокат говоришь, значит, столько-то лет мне тюрьмы положено за это, да?
Нет, не в сердце, это, скажем, с тем, как ты живешь самим собой, с тем, что ты делаешь каждый день своим отношением, что с этим делать?
Что с этим делать? Почему? Ну, прокляни своих родителей за то, что тебя так подготовили, за то, что ты так вот украл и теперь себя пожираешь. Я, например, краду, а мне говорят, молодец, молодец, пацан, продолжай. А у тебя другие родители. Ну так, то есть ты грызешь себя за то, что в тебе некие данные, вложенные в тебя с рождения, и ты согласно им говоришь, что что-то нехорошо. Сейчас я почувствовал, как 20 лет назад я кому-то что-то навредил. И мне так плохо, я себя поедаю. Кто я такой? Что я такое? Так? Это есть клипа. Это клипа.
Просто не обращать внимания на это?
Не надо не обращать внимания. Просто Творец тебе делает такую подножку, каждый раз подводит тебя к подобным вещам. Прежде всего, вводит тебя в такие состояния, когда ты на самом деле кому-то причинил какое-то зло. Ну, предположим. А кроме того... Кроме того, что он тебя подводит, чтобы ты увидел это, ты и почувствовал бы это, что это зло. Посмотри, что он тебе делает. Он тебе делает все. И посылает тебя украсть, и затем, чтобы тебя поймали, и потом посадили, и так далее. Все делает он. А ты что? А ты вместо того, чтобы раскрыть истину, сидишь и грызешь себя.
Вопрос удовлетворения этим раскрытием. Не является ли видом какого-то побега? Это то, что я спрашиваю.
Не является ли этим видом побега?
То, что происходит с тобой.
Да ты не противостоишь
с этим.
Ты не противостоишь, ты просто глупец. Перед тобой. Перед тобой поставили, ну как перед ослом, поставили некое препятствие, и он не понимает, что он может обойти. Он так вот продолжает вперед, головой ломать. Вот так и ты все время грызешься, а грызешь, ну то что, какая польза? Никакой. Разума нет. Продолжай жить. Так вот, нужно подняться над всеми любыми действиями, над любыми ощущениями, над видами расчетов, всякими воображаемыми, и связать себя через группу с «нет никого, кроме него». Только таким образом ты приходишь к правильному решению. Все остальное — это игра. Это игра жизни. Буквально игра. Ты видишь, как люди погибают, как они... Что они только не делают, какие драмы. Сидя на небесах, смеется, то, что называется. Я не смеюсь. Я тоже сочувствую обществу. И у Творца есть колоссальное сострадание. Мы не можем понять это, потому что мы не должны привносить в него как бы человеческие свойства. Но это развитие, которое невозможно проскочить, как кислое яблоко, как маленький ребенок. Невозможно пройти это, не будучи замешанным в этом, и затем поняв, что есть возможность приподняться. Ну, когда-нибудь это произойдет.